«Смело в дорогу». В пятом номере журнала за 2022 год опубликовано начало рассказа об экскурсионной поездке группы активистов Московской городской организации ВОС по историческим местам Смоленщины в июле 2022 года. Материал называется «Смоленские зарисовки. Часть первая. Москва. Хмелита. Вязьма». В этом номере журнала прозвучит окончание рассказа. Подробности в материале Игоря Роговских «Смоленские зарисовки. Часть вторая. Смоленск. Талашкина. Гагарин».
Второй экскурсионный день мы начали с посещения «Жемчужины Смоленска» Свято-Успенского кафедрального собора, который встретил нас мощным колокольным звоном.
Если прямо-прямо смотреть, то там вот беленькая эта колокольня, а рядом красный купол Петра и Павла церкви. Это 12 век. То есть у нас их три, но они абсолютно разные все. Вот это из красного кирпича, из красной плинфы, она красненькая. Напротив стоит Иоанна Богослова, она побеленная белая. А вот дальше Свирская, она розовая церковь, потому что в побелку добавляли вот эту толщеную плинфу, и побелка, она получалась не белая, а розовая. Церковь розового цвета.
Главными реликвиями, хранящимися в храме, являются плащаница, сандалии Меркурия Смоленского, одного из покровителей города, и, конечно, одигитрия. Это один из наиболее распространенных типов изображения Богоматери с младенцем, указующая путь, путеводительница. Чудотворная смоленская икона Божьей Матери с древних времен считается главной иконой города, поэтому мы очень часто слышали о ней в поездке. После оккупации города 1941-43 годов ее судьба, к сожалению, неизвестна.
Что касается святынь, это, конечно, одигитрия. К ней обязательно надо подойти, потому что это чудотворная икона, очень намоленная икона, хотя, еще раз повторяю, это список 15 века. Куда делась та настоящая одигитрия? Ну, может быть, мы когда-нибудь и узнаем, может быть, где-нибудь она когда-нибудь всплывет. Трудно сказать, но, тем не менее, даже эту одигитрию мы очень почитаем. 9 августа – это день одигитрии, поэтому здесь проходят очень большие богослужения, тут просто столпотворение, паломничество, собор украшается белыми цветами, потому что это цвет одигитрии. Это очень красиво.
Значительная часть второго экскурсионного дня была посвящена знакомству с центром современного Смоленска. Большая 4-часовая пешеходная экскурсия показала, как жил город в разные эпохи. А еще на 100% убедила в том, что он и вправду расположен на холмах. Основным объектом нашего внимания стала древняя стена. Одно из главных знаковых мест Смоленска. Мощное фортификационное сооружение, многократно принимавшее на себя удары врага с запада. Считается, что первый камень в ее строительство заложил сам Борис Годунов. Полюбовались мы громовой башней. Одной из самых красивых построек так называемого ожерелья земли русской, Смоленской крепостной стены. Прошлись по скверу памяти героев войны 1812 года, Центральному парку культуры и отдыха «Лопатинский сад», названному так в память о смоленском губернаторе конца XIX века Александре Григорьевиче Лопатине. А дольше всего задержались в старейшем парке Смоленска и, пожалуй, одном из самых любимых мест отдыха горожан – парке Блонье. Его территория буквально со всех сторон окружена красивыми историческими зданиями. Смоленская областная филармония, драматический театр, почтамт, здание бывшего Александровского реального училища, в котором сейчас располагается художественная галерея. Иногда этот музей еще называют маленькой Третьяковкой. Вообще, на этом небольшом участке в центре города сосредоточено огромное количество скульптур, скульптурных композиций, памятников. Побывали мы возле памятника архитектору Громовой башни, цареву зодчему Федору Коню и, конечно, знаменитому уроженцу Смоленщины, композитору Михаилу Ивановичу Глинке.
Это памятник Михаилу Ивановичу Глинке, композитору, напротив здания бывшего дворянского собрания. Это было такое здание в культурном смысле очень значимо для смолян. Но первоначально памятник смотрел центр сада. А когда уже после открытия посмотрели, а как это так, Глинка стоит спиной к Дворянскому собранию. Но памятник уже стоит, не положено. Поэтому постамент оставили как есть. А Глинку перевернули лицом к Дворянскому собранию. Вот. Глинки России 1885 года. А само название, оно оказывается с той стороны. Все известные наши музыканты, певцы, все, начиная Шаляпиным и кончая Хворостовским. Кого ни назовите, они все здесь были. И до сих пор сюда приезжают очень известные артисты.
Ограда вокруг памятника выполнена в виде нотного стана, на котором располагаются фрагменты партитур произведений композитора. Вполне возможно, в том числе и известнейшего романса, который он написал с подачи земляка Александра Грибоедова. А уже на эту музыку у Пушкина родились строки «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне они другую жизнь и берег дальний». Иногда мелодии начинают звучать из динамиков возле памятника. Но нам не повезло, мы слышали музыку только издалека. Завершилась наша прогулка по центру Смоленска возле еще одного символа города – смоленского оленя, еще одной городской легендой.
Конец 19 века. Пруссия, последний прусский император, кайзер Вильгельм, был страстным охотником. На одной из охот в своих угодьях он подстрелил такого необыкновенной красоты оленя. Для того, чтобы как-то увековечить свой трофей, он приказывает сделать точную копию этого оленя. А скульптор решил ему, так сказать, немножко потрафить. И сделал этого оленя больше. Но, тем не менее, олень получился прекрасным. Он участвовал в международных выставках в Париже и занял там даже какое-то место. Потом его поставили в парке кайзера Германии, и он благополучно хвастался своим трофеем перед своими гостями. В 1933 году к власти пришли фашисты, и эти угодья, этот парк достается Герингу, становится резиденцией Геринга. Когда в 1945 году наши войска освобождали Восточную Пруссию, соответственно, все эти угодья отошли Советскому Союзу. В сентябре 1945 года в Смоленск приходит необычная посылка, огромная-огромная посылка, которой было написано детям Смоленска. Смоленск только был под оккупацией, и дети, конечно, настолько настрадались, те, которые выжили, что солдаты, которые освобождали эту территорию и этот парк, решили сделать подарок нашим смоленским детям. И вот с осени 1945 года этот олень и вот эти вот два маленьких льва, это тоже оттуда, украшает парк на Блоне. И, ну, наверное, нет ни одного ребенка в Смоленске, кто вот родился и вырос, чтобы не было фотографии вот на этом вот олене.
Примерно в 20 километрах от Смоленска находится село Талашкино. Это одна из четырех восстановленных усадеб Смоленщины, князей Тенишевых. Место во многом уникальное. Музей русской культурной жизни рубежа 19-20 веков. Туда мы и отправились, по пути переехав Днепр, главную водную артерию города. Своей славой усадьба Талашкино обязана ее хозяйке, Марии Клавдиевне Тенишевой, просветительнице и меценатке, не жалевшей времени и сил для создания образцового хозяйства. Ее усилиями здесь были созданы мастерские прикладных искусств, художественные мастерские, существовал собственный театр и балалаечный оркестр, была открыта школа для крестьянских детей.
Вы сидите за партами, именно так выглядели парты в школе княгини Тенишевой. Это воспроизведенная мебель, а вот этот большой книжный шкаф является подлинным современником тех событий, о которых мы говорим. В школе давались навыки ремесел традиционных. Мальчиков обучали гончарному, столярному делу, кузнечному, корзиноплетению, девочек шитье, вышивки, узороплетению. Вот у меня в руках факсимильная, то есть точная копия классного журнала школы за 1903-1904 учебный год. И я вам прочту уроки первого специального класса. Закон Божий, русский язык, арифметика, зоология, огородничество, земледелие, ботаника, география, история, пчеловодство, плодоводство, химия, физика. 6 лет обучались дети в этой школе. И по окончании выходит из стен этой школы специалист. в области сельского хозяйства с начальным образованием. Он может учиться дальше, если захочет. Он может заниматься собственным хозяйством или работать по найму.
Приятно удивило, что многие экспонаты в Талашкине, как, впрочем, и Хмелите, и многих других местах, где мы побывали, разрешалось трогать, изучать тактильно. Хотя служащие, конечно, немного переживали по этому поводу.
Только осторожно, пожалуйста. Это скульптурная композиция. Здесь супруги Тенишева запечатлены. В руках у нее блюдо. На этом блюде княгиня преподнесла ключи от своего музея, который подарила Смоленску. Уважаемый, это гипс.
В художественных мастерских в Талашкине в разное время трудились такие мастера, как Репин, Коровин, Рерих и многие другие. Можно сказать, что по культурному и художественному значению это место сопоставимо с подмосковным Абрамцево. И, конечно, вновь живописная природа, прекраснейшие виды. С одного из холмов открывается великолепная панорама на необычный храм усадьбы.
Тенишева очень долго искала это место. В конце концов, она сама с изумлением вот этот вот холм поднялась на него и поняла, что вот это самое попадание в десятку.
Официально автором проекта является сама Мария Тенишева. Помогала ей Сергей Малютин, тот, который в Москве дом инженера Перцова создал. Ну а третьим здесь Борщевского упоминают. Профессиональный фотограф, который оставил очень много фотографий храмов по всей территории Российской империи. На самом деле проектов, как говорят, было целых 16. Тот же самый Репин предложил свой проект, свое видение предложил Рерих. Выбирала Тенишева из того, что было предложено. Как она говорила, что здесь должна быть древнерусская архитектура, но с элементами фантазийности. Получилось сооружение очень необычное. Какие-то черты буддийской пагоды, да, как бы такое переплетение. В тот момент была очень популярна концепция рождения добра. Храм не похож на обычный православный. И поэтому этот храм так и не был освящен официально русской церковью. На сегодняшний день храм находится в относительно приличном состоянии, хотя реставрация еще доведена не до конца. Это филиал Тенишевского музея.
Оставил добрую память о себе и хозяин усадьбы, князь Вячеслав Николаевич Тенишев. Социолог, инженер, предприниматель, этнограф, меценат. Им, например, было организовано этнографическое бюро, научно-исследовательское учреждение для изучения жизни современного крестьянства. А самый известный его, говоря современным языком, социальный проект – это Тенишевское реальное училище в Санкт-Петербурге. Многие его выпускники стали впоследствии известнейшими личностями. Назову для примера лишь два имени, зато каких – Осип Мандельштам, Владимир Набоков. Точное место захоронения тела князя Вячеслава Николаевича Талашкина на данный момент пока так и не удалось установить. Это вообще очень грустная история.
Вячеслав Тенишев умирает в Париже. В 1903 году его привозят и хоронят в крипте, в подземной части этого самого храма. В 1919 году чудовищную историю описывают, что приехали некие три милиционера, прикладами вскрыли склеп с захоронением Тенишева, труп посадили в березе и фотографировали. По другой легенде, перед приездом комиссаров сами местные жители, которые очень хорошо и к Тенишеву, и к ее супругу относились, вскрыли склеп для виду, как будто чтобы есть там что, гроб где-то там внутри оставили. Тело перенесли на кладбище. В 2014 году одна очень пожилая местная женщина, по телевизору была программа, тогда она была еще жива, она рассказала, что специально крестьяне, любившие помещика, похоронили его в таком недоступном месте, чтобы не осквернили больше уже никогда. В наши дни хотели вроде надгробие поставить, но там такой бурелом, что физически сделать этого абсолютно невозможно.
Имя еще одного всемирно известного человека нельзя было не вспомнить, находясь на Смоленщине. Юрий Гагарин. Поэтому в заключительный день поездки наш путь в Москву лежал через одноименный город, названный в честь первого человека, побывавшего в космосе. Напомню, что Гагариным город стал называться в 1968-м. Историческое его название – Гжатск. Здесь, в доме, который первоначально находился в селе Клушино, сейчас располагается музей школьных лет Юрия Гагарина. Алексей Иванович Гагарин, отец Юрия, после войны разобрал этот дом и по бревнам перевез его в Гжатск.
В этом доме семья прожила до 1961 года. В 61 году после полета Юрия Алексеевича сюда стали приезжать и репортеры со всей страны, люди, которые хотели знать, как же жил первый космонавт. Поэтому правительство приняло решение построить для родителей новый дом. А в этом доме оставалась жить его сестра Зоя Алексеевна со своей семьей. И жили они здесь до 1968 года. Когда Юрий Гагарин погиб, его сестре предоставили квартиру, а в этом доме 5 апреля 70-го года открылась первая экспозиция, посвященная Юрию Алексеевичу. Сейчас же экспозиция восстановлена на 1949 год. Это год, когда Юра уезжает в Люберецкое ремесленное училище из этого дома.
Основа экспозиции музея – домашняя утварь, личные вещи Гагариных.
Это место называется обитаемый угол. Дело в том, что раньше в семьях было принято, что родители занимали лучшую комнату. Но Анна Тимофеевна и Алексей Иванович хотели, чтобы дети учились, чтобы им было удобно. Поэтому свою кровать они поставили в угол возле печи, а дети разместились в комнате напротив. В этой комнате жил Юрий Алексеевич с младшим братом Борисом. Мы видим железную кровать. Кровать досталась Гагариным от бывших хозяев Мазанки, в которой они жили еще когда переехали в Джацк. На кровати лоскутное одеяло, которое стегала сама Анна Тимофеевна из кусочков ткани. Над кроватью белая дорожка, вышитая крестом. По тем временам каждая хозяйка умела вышивать, вязать. Под ногами половики. Половики делали тоже из кусков ткани. Сами стегали. В комнате стоит письменный стол, накрытый скатертью, также сделанной Анной Тимофеевной. На столе видим письменные предметы, книги того времени, чернильницу-непроливайку.
Вещи, представленные в доме, в основном оригинальные. Гармонь отца, патефон, пластинки. Некоторые из них помечены буквой «Ю». Это были любимые пластинки Юры в детстве и юности. Рядом с домом растет посаженный лично им раскидистый куст сирени. 10 апреля 2001 года здесь, во дворе дома-музея, был открыт памятник маме космонавта Анне Тимофеевне Гагариной. Ценителей раритетных авто явно заинтересует автомобиль первого космонавта. Он выставлен тут же, через дорогу от памятника Анне Тимофеевне. «Волга» ГАЗ-21 второй серии специальной сборки с регистрационным номером 7878 МОД стоит в стеклянном павильоне. Эта черная машина с салоном небесно-голубого цвета была подарена Гагарину в 1961 году советским правительством за успешно выполненный полет в космос. На ней он проездил 7 лет, вплоть до трагической гибели. Приезжая в родной город, загонял ее во двор родительского дома и ставил примерно там же, где сейчас установлен стеклянный павильон. На вечное хранение в музей автомобиль передала в октябре 1970 года вдова Юрия Гагарина Валентина. Еще один интересный и прямо-таки мистический факт. В 1935 году, незадолго до смерти, основоположник космонавтики, гений освоения космоса Константин Эдуардович Циолковский сказал удивительно пророческие слова о том, каким станет первый космонавт.
В одном из последних интервью Циолковский пророчески описал образ человека, впервые шагнувшего в космос. Он русский, в этом я не сомневаюсь. По профессии, скорее всего, летчик. Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола. Практически писал Гагарина, хотя встречаться они никак не могли. Когда Циолковский давал это интервью, Юра Гагарин был совсем маленький и делал свои первые шаги в селе Клушино, в 200 километрах от Калуги, где тогда находился Циолковский. Поэтому получилось такое пророческое описание образа первого космонавта.
Об этом мы узнали уже в музее первого полета. Экспозиция музея разместилась на трех этажах. Мы познакомились с историей развития космической отрасли в Советском Союзе. Узнали много интересных подробностей о том, как готовился и осуществлялся полет первого космического корабля с человеком на борту. Познакомились с предметами космической техники, имеющими отношение непосредственно к нему. Благодаря интерактивной системе «Земля-космос» проследили за теми географическими объектами и океанскими акваториями, над которыми проходила трасса полета космического корабля «Восток». А еще в музее есть экспонаты, которые посетители со временем превратили в своеобразные талисманы.
Стеклом кусочек многотонного железного сихотиолинского астероида. Он упал на Землю на Дальнем Востоке в 1947 году. В атмосфере раздробился на 1000 частей и выпал метеоритным дождем на Землю. Вес всего астероида был почти 30 тонн. Вот этот метеорит весит всего лишь 10 килограмм. Кусочек очень маленький для него, он очень тяжеленький.
Ты тут, если...
Это настоящий метеорит, да. Если поднести ручку и загадать желание, говорят, оно обязательно сбудется. Если верите, можете попробовать. У нас многие приезжают в музей второй раз, говорят, что сбывается.
Неподдельный интерес вызвали у всех представленные здесь тренажеры, на которых занимались члены первого отряда космонавтов, катапультируемое кресло с парашютом космического корабля «Восток» и, конечно, сурдобарокамера СБК-48, в которой будущие космонавты проходили испытания одиночеством и тишиной.
Заходил человек, за ним закрывалась дверь, и он находился там в полной изоляции в течение 10-15 суток. Спал, сидя в кресле, сам готовил себе еду. На стене висит черно-красная таблица. Она служила для проверки концентрации внимания. Проходили ее будущие космонавты каждый день. Они должны были черные цифры называть в возрастающем порядке, красные цифры в убывающем. В сумме всегда должно быть 25 и поочередно, непрерывно показывать эту циферку. То есть 1 черное, 24 красное, 2 черное, 23 красное, 3 черное, 22 красное. И так до самого конца. Таблица разработана так, что ее невозможно запомнить. Конечно, чем дольше проходили, тем становилось легче, но тогда начинали сбивать. Включали яркий свет, резкий звук и проверяли, как справится психика с таким непростым заданием. Также обязательным условием было заполнение дневника в сурдобарокамере. Там фиксировали температуру воздуха, какие психологические тесты они проходят. Некоторые в этих дневниках рисовали, чем-то нужно заниматься целых 10 суток. Вот это подлинная камера. Именно в ней Юрий Алексеевич Гагарин проходил 10-суточные испытания с 26 июля по 5 августа 1960 года. Юрий Алексеевич прекрасно себя чувствовал. Очевидцы рассказывали, что он даже пел песни во время испытания. Для сравнения, наш второй космонавт Герман Титов находился в этой камере 15 суток, но ему разрешили взять с собой книгу. Говорил Евгений Онегин, выучил наизусть.
Связаны с этой сурдобарокамерой и трагические события. Именно в ней за 19 дней до исторического полета 23 марта 1961 года погиб член первого отряда космонавтов СССР Валентин Бондаренко.
После одного трагического случая именно эта сурдобарокамера больше не использовалась. В ней погиб самый молодой участник первого отряда космонавтов Валентин Васильевич Бондаренко. На 10-е сутки он снял с себя датчики, протер их ватными тампонами, смоченными в спирте, и по неосторожности, не глядя, кинул их на спираль включенной электроплитки. В камере в этот момент как раз проходил эксперимент. Она была очень насыщена кислородом, то есть пожар начался моментально. Но снаружи быстро этого заметить не удалось, так как вся камера была покрыта шумоизоляционным слоем. Это для имитации условий космического корабля. У нас на камере сохранился маленький фрагмент, она таким слоем была покрыта вся. Конечно, когда снаружи увидели дым, время уже прошло. Тревожную кнопку он не нажал, пытался потушить пламя сам. Когда вытащили, он был еще в сознании. Постоянно повторял: «Никого не вините, я сам виноват». Врачи 8 часов боролись за его жизнь, но спасти молодого космонавта так и не удалось. После такого трагического случая именно вот эта сурдобарокамера больше не использовалась.
Посетителям музея разрешается испытать себя, проведя несколько минут в этой исторической конструкции. Еще раз отмечу отрадный для специфики нашей группы факт. Хорошо, что здесь также в прямом смысле можно было прикоснуться к истории, изучив многие экспонаты тактильно. И даже поучаствовать в процессе запуска космического корабля, нажав кнопку «Пуск» на панели управления полетом «Востока». Стоя ближе всех к ней, я, конечно, не упустил такой возможности.
Предлагаю кому-нибудь из вас нажать кнопочку «Пуск» и стать свидетелем этого исторического полета. Знаменитое «Поехали», которое, кстати, Гагарин не должен был говорить, как привык на тренировках у Галая на тренажере, так по привычке и сказал. Галай всегда, чтобы успокоить, и говорил: «Ну что, готов к испытанию? Поехали!» И Гагарин по привычке также сказал, когда уже взлетал.
Поехали и мы в своем комфортабельном автобусе и уже через несколько часов вновь были в Москве. Вряд ли ошибусь, если скажу, что выражу мнение всех, без исключения участников экскурсионной группы. Замечательная поездка. Прекрасные впечатления, новые знания, приятное общение. Искренние слова благодарности за все это великолепие мы адресуем МГУ ВОС, Александру Николаевичу Машковскому и абсолютно всем причастным к организации и реализации этой экскурсии.